Шалом, бухим обоим лепарек носав.
Здравствуйте, добро пожаловать на очередной выпуск программы «Решение», в которой мы выясняем подход к экономике со стороны науки Каббала. С нами доктор Михаил Айтман. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Ронен, мы продолжаем выяснять эту модель в отношениях между государством и человеком. О том, что мы говорили сейчас, напомним вкратце. Давайте посмотрим. Мы говорим о модели, в которой государство обеспечивает каждому индивидуалу корзину нормального уровня жизни, не больше и не меньше. И у получения этой корзины есть два условия. Участие в воспитательной системе, которая готовит человека к жизни в новом мире по правилам нового общества. А второе условие — это согласие работать на благо общества. И об этом я бы хотела сегодня поговорить. Какие виды работ государство может потребовать от человека? Рав. Все, что потребуется обществу. Мы говорим здесь, мы не остаемся в капиталистической модели, как это было от безысходности, так сказать. Природа пришла к тому, что она готовит нас и вводит нас в общество, в мир социалистический. Я не знаю, как это назвать, но что-то такое, как все один большой кибуц, один большой коллектив. Нам придется перейти к этому состоянию, хотим мы или нет, посредством воспитания. Это не будет такой социализм, как был в Советском Союзе, а чтобы это было то, что должно быть, с пониманием, осознанием. Это все потому, что мы изучаем законы природы и понимаем, что это и есть зов времени. И природа таким образом организует для нас все, все обстоятельства. Это не какое-то желание социалистической партии или каких-то философов и так далее. Это первое. Второе, мы должны провести серьезную ревизию в наших взглядах, о том, что мы думаем в наших отношениях и так далее. Все может быть очень долгосрочным и очень непростыми изменениями. И главное, что я вижу, в чем я вижу проблему. Как мы сейчас видим, пришел коронавирус, и никто этого не объясняет, откуда это приходит, почему это пришло. Это не то, что у наших правителей есть в этом какой-то интерес, и они вообще понимают, что происходит. Но если так же мы продолжим и дальше, мы столкнемся с очень большими проблемами. Самое главное, что люди не понимают, для чего они должны это делать. Вот нет выхода, я сижу дома. Так я не понимаю, для чего, и поэтому я выхожу на улицу, не хочу никого слушать и переступаю закон. Либо они это делают, поскольку заставляет их закон природы свыше. И есть программа, есть план. И так же, как природа вела нас до этого, согласно этому плану, этой программе. И сейчас она ведет нас. И так мы продвигаемся. То есть нужно уже понимать, кто во главе, так сказать. Либо это сила природы, общая сила природы, в чьем плане есть реорганизовать нас всех как единый механизм интегральный, либо дает нам, и природа нам дает выбор, либо она нас заставляет, либо мы участвуем в этом плане. Но я не знаю, если мы продолжаем вести себя так же, как и в начале коронавируса, наше состояние будет очень плохим. Ронен, мы говорили об этой скрытой силе, у которой есть план. И в этом выпуске, и вообще в этой серии передач мы хотим поговорить о будущем состоянии. И понятно, что переходные периоды, они самые сложные. Непонятно, что будет через 3 месяца или через год. Гораздо легче понять и представить себе, что будет через 5 или 10 лет, или даже быстрее. И тут я хочу задать вопрос. После того, как человечество избавилась от тех ненужных бизнесов не по своей инициативе, но просто обстоятельства изменились. Эти бизнесы и эти работы уже не существуют, они будут лишними. То есть 100% людей работают, и всегда есть люди, которые... То есть 100% людей заняты? Не слышно. Рав, вопрос, что такое занятость? Что такое работа? Люди... которые каким-либо образом обслуживают общество, которые обучают или учатся для того, чтобы знать, как лучше создать связи с другими. Это тоже называется занятость. У нас есть много таких и сейчас, еще до того, как мы избавились от всех ненужных дел. Мы должны понимать, что называется... Какое определение мы даем слову «занятость» или слову «работа»? Да? То есть человек, который находится на общественном обслуживании, он занимается объединением общества, он занимается связями между людьми, правильными связями, он учит это, изучает и имплементирует в разных группах, чтобы была хорошая, правильная атмосфера между всеми, это называется его работой. Ронен, то есть и участие в этой образовательной системе называется работой, а также и обычная работа, которая обязательно к выполнению, тоже называется работой. То есть в любом случае человек не должен сидеть без дела. Прав, конечно, никто. Ронен, есть некие сферы деятельности, которые важны больше, чем другие в таком обществе? Или если это радиообщество, то все равно? Рав, все равны, все сферы деятельности. Ронен, так если существует такое равенство, можете ли вы описать немного, что происходит в голове и в сердце человека, у которого бензин и топливо к работе, оно альтруистическое, не деньги, а именно что-то альтруистическое. Рав, он задействует внутренний двигатель общества. Это, собственно говоря, природа. И этот мотор, этот двигатель, он действует так, что когда мы находимся в гармонии друг с другом, мы этим создаем положительную силу в природе. И эта сила сама по себе оздоравливает людей, помогает им. И таким образом мы создаем, устанавливаем над нами как такой купол оборонительный. И таким образом мы живем. То есть посредством того, что мы генерируем эту хорошую связь, хорошую силу, будут меньше и хуриканов, и различных... загрязнения окружающей природы, различных землетрясений, и будут меньше разводов, и меньше волн в мире или цунами. Неважно что, все формы проявления природы, которые враждебны человеку, уменьшатся, насколько мы сможем сгенерировать только хорошую силу между собой. Я говорю на языке пользы. Это язык, который мы прекрасно понимаем. Я спрашиваю о том состоянии, о котором говорит Бааль Сулам, что каждый будет работать на благо общества. Вот я встал утром, я почистил зубы, позаботился о своей семье, сейчас я выхожу на работу, на благо общества. Что я чувствую, когда я выхожу из дома? Рав, ты выходишь с ощущением, что ты идешь работать. Ты не просто лежишь на диване и читаешь какой-то роман, а ты идешь, допустим, в организацию, которая собирается, чтобы создать, сгенерировать между собой эту хорошую, добрую силу, которая будет влиять на всю общую природу положительно, и таким образом вы даете природе пробуждение и возможность правильно, хорошо, положительно влиять на все человечество. То есть вы запускаете этот двигатель. Ронен, то есть я как солдат выхожу на работу, но где-то в задней части мозга или в сердце я помню, что я часть этого мотора, который полностью обеспечивает общество. Рав, да. Ронен, будут ли какие-то классы в соответствии с работой, которую делают люди? Рав, кроме этого, конечно, будут другие разные работы. Мы должны будем себе обеспечить одежду, еду, жилье. Ронен, я спросил о различных классах. Если я, допустим, произвожу одежду, а кто-то участвует в образовательной системе, он будет выше меня по иерархии социальной? Рав, нет, нет, ни в коем случае. Никто не об этом не будет думать. Каждый будет работать в соответствии с тем, насколько считают, что там он будет максимально полезен для общества. Ронен, общество будет решать для человека, кем он будет работать, или он может прийти и сказать, мне лучше сделать то, мне лучше делать то. Рав, да, он может сказать, но в конечном итоге решает общество. Ронен, в соответствии с какими причинами или факторами? Рав, в соответствии с пользой, которую может общество извлечь из этого человека, Ронен, то есть в плане управления людскими ресурсами, это похоже на обычное общество, которое пытается распределить людей по максимальной пользе. Рав говорит, да. Нет, общество смотрит на все это в общем, интегрально. Ронен, а если у человека есть какие-то особенные способности? Не знаю, он умеет очень хорошо играть на скрипке или хорошо готовить. Рав, если он умеет хорошо готовить, пошли его ко мне. Конечно, да. Один музыкант, другой шеф-повар, третий еще кто-то. Пошли каждого на те работы согласно его способностям. Ронен, в нашем эгоистическом обществе, допустим, я весь день только таскаю мешки с картошкой в поле и смотрю на своего соседа, который играет на гитаре и веселит общество. Я ему завидую, что в исправленном обществе предотвратить эту ненависть и зависть. Рав, допустим, если он родился с особенным способностью к музыке, а ты родился только с мускулами такими, то это не он виноват и не ты. А, естественно, общество попытается из каждого извлечь наибольшую пользу для общества. Это с одной стороны. С другой стороны, и он, наверное, должен будет делать что-то, кроме музыки, чем-то еще заниматься. И ты, может быть, должен раз в неделю потерпеть на уроке музыки. Ронен говорит, я неплохо пою, но это для другой передачи. Есть в обществе более сложные, более тяжелые работы, физически тяжелые, ментально тяжелые. Кто будет ими заниматься? Рав, это не важно. Если ты делаешь это вместе с другими, и вы знаете, что вы это делаете, что это хорошо, что это полезно, ты не чувствуешь этой тяжести. Это как дети. Любят заниматься как бы мусором. Ронен, то есть не так, как в нашем обществе, когда этой работой занимаются гастарбайтеры или люди из низшего общества, как бы. Это будет наоборот? Рав, да, конечно, это может быть совершенно по-другому. Ронен, есть ли у человека право отказаться от какой-то работы, которую общество ему дает? Рав. Нет. Либо он не способен на эту работу, либо ему он нужен на другой работе, тогда он идет и предлагает себя на другую работу, но просто так нет. Опять же, это все зависит от уровня развития общества и насколько мы поднимаем вот эту силу положительную, которую человек может дать обществу. Ронен, так чем больше мы будем поднимать эту силу, не будет таких случаев, конечно. Можем ли мы исполнять эти работы по дежурству? Да. Конечно, лучше делать больше ротаций, чтобы дать всем ощущение равенства. Ронен, то есть если я часть этого общества, и я нахожусь в какой-то базе данных, и ко мне обращаются по потребности. А как же с теми людьми, у которых есть всегда склонность первыми выступать на работу, первыми быть волонтерами? Нужно это поощрять? Рав, конечно, любую наклонность человека нужно дать ей реализоваться. Ронен, иногда бывает так, что люди, которые естественным образом всегда вызываются на любую работу, они часто пропускают учебу, пропускают участие в других формах развития общества. Они, допустим, хотят все время быть на кухне, они чувствуют, что в этом они реализуют себя. И, может быть, таким образом они наносят вред обществу. Рав, тут тысячи вопросов. Но в общем, я думаю, что все зависит от подготовки, от учебы. Потому что эти люди, о которых ты говоришь, что они работают на тяжелой, на легкой работе, вместе с этим им нужно несколько часов в день также и учиться. Они должны учиться, учить общую систему природы, как она приходит к равновесию, к балансу, как мы находимся в этой системе и приходим к балансу и гармонии между нами. И там постоянно выясняются эти вещи в обсуждениях. Да. Ронен, лень больше не будет существовать в таком обществе? Рав. Нет, лень приходит к нам из природы. Бааль ха-Сулам говорит, что лень — это очень хорошее положительное качество, чтобы не было, что если не было бы лени, мы бы вообще в пух и прах разнесли земной шар. Ронен, то есть часто мы готовы сделать очень много движений для того, чтобы вернуться к состоянию лени и отдыха. Как мы с этим справляемся в исправленном обществе? Рав, как мы преодолеваем лень? Я думаю, что с помощью важности, как и сейчас, с помощью важности. Ронен, то есть людям все-таки придется преодолевать себя. Рав, конечно, обязательно. Наш эгоизм остается, и лень остается, и мы должны будем это преодолевать. С помощью важности. Ронен, то есть важность запускать этот двигатель положительной силы, которая поднимет все общество, будет для меня важнее, чем моя внутренняя лень и мои внутренние побуждения. Да. Еще вопросы, которые мы подготовили. Есть ли какие-то области деятельности, в которых будут больше волонтеров, а в других нет? Рав, я не думаю, что настолько важно, это будут волонтеры или ротация, или дежурство. Я скажу тебе, нужно сочетать учебу и работу, учебу и работу, учебу и работу. И во время учебы мы ставим акцент на вот эти вот все решения. Все эти вопросы мы поднимем во время, и тогда учеба будет практической. У нас есть один из членов нашей команды, есть из Британии, который очень любит футбол. И он спрашивает, что будет с такими вот областями деятельности, как футбол, спорт? Они что, исчезнут? Рав, я не думаю, что они полностью исчезнут, но они останутся в качестве хобби. Я не думаю, что правильно развивающееся общество останется с таким стремлением к спорту, которое иногда в некоторых государствах просто болезненное. Ронен, и сейчас спорт является профессиональным, то есть там крутятся большие деньги. То есть можно сказать, что это явление, как положительное, которое объединяет людей, будет существовать, но не для цели прибыли. Да, говорит Рав, это точно. Ронен, я надеюсь, что наш член команды из Британии получил ответ. Сейчас мы хотим перейти к более общим вопросам, которые попытаются как-то подытожить то, что мы говорили. Мы говорили об кооперативном обществе, которое дает человеку развиваться и вкладывать себя в общество, и развиваться внутренне, духовно. Сейчас у нас много существует моделей развития человечества. Есть мотокапитализм, такой социализм, другой. Чем наша модель отличается от всех этих предсказаний? Рав, прежде всего, мы говорим о воспитании. Воспитание человечества. Весь мир в конечном итоге, и не в конечном итоге, а в начале, прежде всего, все человечество должно понимать, кто оно, что оно, куда оно развивается, что его развивает. То есть мы должны создать сильную сеть, я бы сказал, даже очень ассортивную, сильную сеть по воспитанию. Ронен, да, мы говорили о том, что воспитание — это основное средство в этом обществе. Рав, и тогда, согласно нашему объяснению, воспитанию, мы начнем делать изменения. Ронен, и все-таки вопрос остается вопросом, потому что даже в других моделях говорится, есть немало таких моделей, которые говорят о более коллективном обществе, кооперативном. А чем же отличается все-таки наша модель? Чем именно конкретно она отличается от той модели, которую Бальсулам говорит? Рав, я не сравнивал эту модель с другими, меня это не интересует. Я говорю, что человек должен получить воспитание, образование об интегральном обществе. Обсудить, каким образом мы переходим из нашего нынешнего состояния в новое общество, и как мы выстраиваем новое человечество, новое воспитание, новую семью, а также правила работы и правила семейной жизни. Ронен, должна ли быть цель в существовании такого общества? Рав, конечно, да. Цель — быть объединенными всем вместе. Ронен, что я вижу из других моделей, конечно, мы не хотим делать сравнение, но там часто не существует цели, либо цель — это просто более удобная жизнь. Рав, нет. Это жизнь совершенно другой программой в голове, когда я всегда именно нахожусь, я не хочу сказать в стрессе, в напряжении, но я, да, все время забочусь о том, чтобы исполнить план творения. Ронен, а можно ли более детально описать в такой форме, в которой человек сейчас сможет воспринять? Рав, когда я знаю каждый день, что я делаю в обществе, сам с собой, в моей семье, на работе, и насколько я хочу этим дать положительную силу всей природе. Ронен, если тут действительно есть какие-то конфликты, напряжения, что будет держать эту новую модель стабильно? Рав, то, что мы все заботимся об одном. Мы все будем заботиться о положительной силе, которая все время будет находиться между нами. Ронен, также и футбольные фанаты тоже объединены между собой. Я не понимаю, что держит это общество. Нужно чуть-чуть объяснить это больше. Рав, мы заботимся, чтобы наше общество всегда ощущалось как положительное, когда нам всем удобно, приятно быть друг с другом, когда мы все находимся в хорошем отношении друг с другом, в любви, когда мы изо дня в день строим эту дружбу, приближаемся друг к другу, когда наша цель, чтобы каждый заботился все больше и больше о других, о ближнем, а не о себе. И чтобы этой общей силой мы действительно управляли всей природой с помощью этой силы. Ронен, если до сих пор мы говорили о ситуации, когда природа управляет нами, иногда жестко, иногда мягко, то сейчас мы придем к ситуации, когда мы участвуем в этом управлении. Рав, да. Когда мы управляем природой, а не природа нами, мы с помощью нашей положительной силы, которую мы вносим в природу, мы обязываем эту систему к нам обращаться положительно. Ронен, то есть так мы становимся частью системы? Да, конечно, конечно. Ронен, в последнее время я слышала от вас такое выражение, как «исправленный кибуц». Тут в Израиле и во всем мире есть мнение о том, что такое кибуц. Когда вы говорите «исправленный кибуц», что вы имеете в виду? Рав, исправленный кибуц — это когда мы живем все в одной экономической системе, неважно, где кто работает, неважно, сколько детей у него есть, а каждый получает одинаковые отношения. Каждый выполняет те работы, которые он должен на благо общества. Каждый обязан исполнять законы общества, так же, как и сейчас, в принципе. И не знаю, как, что добавить. Жизнь кибуца зависит от того, что решает общество кибуца. В каждом таком обществе есть люди, которые это обсуждают, организуют, решают, управляют этим. И так по очереди все. Ронен, меня, конечно, этот ответ не удовлетворил. Вы сейчас объяснили идеальную жизнь в кибуце. Не то, как это на самом деле было, а то, как это должно было быть. И все-таки есть разница между тем коллективным обществом, которое существует в кибуце, или которое хотели построить коммунисты, и это провалилось, и моделью науки Каббала. Поэтому я спросил, что такое в идеале исправленный кибуц? Рав. Исправленный кибуц будущего, так сказать. Я думаю, что это общество, которое старается привести каждого человека к правильному участию, хорошему, доброму, которое дает каждому, которое дает всем объединение, ощущение хорошего будущего, которое объясняет каждому и приводит каждого человека не только к просто участию, а к намерению ради других, к вере выше знания, к таким вещам, которые, конечно, кибуцы не понимали и не знали об этом. И, конечно, поэтому они провалились. Там было несколько хороших правил и законов, но без основы, природной основы, они провалились. Ронен, так что же это за основа? Чего не хватало? Рав, тождественность с природой. Я нахожусь в системе. Я должен чувствовать эту систему. Я хочу познать ее. Я хочу жить с ней. И это не связано с тем, живу я или мертв. Это вечная, совершенная система. Если я прихожу к подобию с природой, то мне уже ничего не важно. Я уже чувствую себя человеком, который стоит в центре Вселенной, в центре реальности. Я нахожусь силами природы и чувствую себя совершенным и вечным. К этому мы хотим прийти. Реально. И это и должно быть нашим награждением. Ронен, эта цель — это то, что не хватало коммунистам и кибуцам. Да, говорит Рав. Да, а что, они, что получилось в конечном итоге? Как только можно было перейти из кибуца в город и там заработать больше, то они перешли, конечно. Особенно молодое поколение. Ронен, я слышу много вопросов о том, что люди, которые слышат об этой модели, и тут же мгновенная ассоциация, а, это как кибуц. Как бы вы исправили их восприятие? Что бы вы им ответили на такой вопрос? Рав, в кибуце они отменили духовное вознаграждение. А без духовного вознаграждения материальное вознаграждение может быть разным для каждого. И несовершенно и не вечно. Ронен, мы знаем, что Баал ха-Сулам предвидел провал кибуцев, еще когда они были только в своем начале и расцвете. Но с другой стороны, кибуц также создал какие-то общественные системы, то есть детей воспитывали вместе, рав. Но вместе с этим дети увидели, что это... как в Советском Союзе. Все увидели, что это ложь. Нет, я не понял, говорит Ронен. Рав, вместе с этим дети увидели, что нет настоящего равенства. И поэтому не относились к этому достаточно серьезно. Это первое. Второе, это что главное, что снаружи была жизнь. Была жизнь, как ты говоришь, с футболом, с разными развлечениями, такими... притягивающими. А тут каждый день работает на тракторе в поле. Что у меня тут есть? И поэтому они не хотели этого. Тот, кто хотел быть инженером или ученым, или доктором, Ронен, тот человек, который сидит на тракторе в поле, но живет уже в исправленном обществе, о таком, о котором говорит Баал ха-Сулам, который будет примером всему миру. Но снаружи есть очень хорошие вещи, как вы говорите, во всем остальном мире. У него нет соблазна? Рав, нет. Нет, потому что ты должен... Ты должен поставить перед ними вечное вознаграждение, которое одинаковое для всех, но у него оно есть. И ты даешь ему для этого путь. Ронен, если я понимаю, он продолжает делать эти работы, и он не сравнивает, сколько есть у меня, сколько у соседа. Рав, нет, он сравнивает себя по достижению, насколько он достиг цели. Ронен, хорошо, если так, можете ли вы объяснить в этом обществе, чем это коллективное общество, кооперативное? Рав, я не думаю, что это в материальном будет коллективное общество, кооперативное. Я думаю, что это духовная кооперация. В объединении между собой они хотят раскрыть высшую силу, и поэтому существуют коллективы, кооперации. А не в такой форме, что они объединяются между собой, и тогда... Что у них там может быть? Какая материальная цель? Чтобы преуспеть в жатве урожая или что? Ронен, это интересно. Вы говорите, что коллективизм именно будет во внутреннем, а во внешнем. Также это общество кажется совершенно коллективным, кооперативным. Все участвуют в работе. Нет, каждый делает внутренний расчет. Я постоянно знаю, я постоянно должен себе говорить, что мое объединение с другими, оно потому, что я хочу реализовать свою душу. Ронен, да, но тут связь между своей душой и реальной жизни в обществе, правда, потому что оно зависит друг от друга. Для того, чтобы реализовать себя, мне нужен коллектив. Рунен, то есть сейчас вы имеете в виду, что потребность в коллективе, она духовная или также и материальная? Рав, нет, это все для того, чтобы у меня родилась эта внутренняя потребность. Мне это не нужно иначе. Люди могут в разных формах существовать и без этого коллектива. Ронен, тогда вопрос другой. Чем это общество является индивидуалистическим? Рав, у каждого своя внутренняя цель. Никто не отменяет цель жизни другого человека, и никто не опускает себя на статус маленького винтика в системе. Нет. А я чувствую свой подход, свою работу. Как личное достижение. Ронен, я не совсем понимаю вот эту связь между самореализацией и жизнью в коллективе, который работает к этой цели. Рав, это средство. Я обязан постичь своего Творца, корень своей души. Все это я, мое. А для того, чтобы это сделать, я нахожусь в обществе и работаю на этой работе и преклоняю себя перед этим. И тогда у этого есть сила. Ронен, вы понимаете, почему эта модель немного путает людей? Потому что она связывает индивидуализм и коллективизм в такой форме, в которой мы не привыкли о ней слышать. Рав, но ты же видишь, как они дополняют друг друга, и тогда это становится совершенным. Ронен, а как же, в чем выражается это совершенство? Рав, для того, чтобы реализовать корень своей души, мне нужен коллектив, мне нужна десятка. Если бы не моя цель, я бы не держался за десятку. Что взяли коммунисты? Допустим, тебе в кибуце. Ты обязан быть в десятке. Почему? Так. Просто так. Нам будет легче, нам будет хорошо, мы будем сильнее. Ну, Ронен, то есть, если я правильно понимаю, тут есть два вида коллективизма. Один коллективизм, он внешний, то есть в материальной жизни, а есть внутренний коллективизм, во внутренней работе человека. Да. Ронен, а в чем выражается индивидуализм? Кроме внутренней реализации, в чем внешне выражается этот индивидуализм в таком обществе? Рав, в том, что я даю обществу своей индивидуальной силой, даю все свои плоды работы, да? Но я не вижу, что они меня закрывают или давят на меня, что я как бы обязан отдать им разум и сердце? Нет, потому что это мое. Ронен, я не думаю, что я слышал когда-либо о таком сочетании индивидуализма и коллективизма. Как они сосуществуют? Как к этому приходят? Рав, как бы найти слова? Я, прежде всего, Нет насилия в духовном. Здесь нет насилия. Я прихожу к такой жизни из того, что я обязан существовать в десятке, в обществе, для того, чтобы найти корень своей души. То есть у меня уже есть в этой точке центральной, у меня уже есть как бы внутренний конфликт, когда я прихожу в коллектив для того, чтобы реализовать свой собственный корень души, который принадлежит только мне. Но пока мы не приходим к внутреннему объединению, мы не можем разрешить этот конфликт. Ронен, я думаю, что самый главный конфликт именно в этом политических воззрениях государственных — это между индивидуализмом и коллективизмом в капиталистическом обществе. Оно полностью индивидуалистическое, которое использует общество для блага индивидуала, а те, кто говорят о социализме, говорят только о благе общества. И эти системы очень сложно выживают. Что может позволить вот этому будущему обществу существовать стабильно? Рав, то, что я могу реализовать свой корень души, свою внутреннюю точку, только с условием, что я включаюсь в десятку, в структуру своей души, и там я теряю себя. Ронен, то есть это та сила, которая разрешит этот конфликт внутренний. Да, говорит Рав, потому что я в себе должен решить эту проблему. И моя точка в сердце, и моя десятка, которую я включаю в свое сердце, я должен разрешить этот конфликт в себе. Ронен, то есть это можно сказать, что это и есть новая революция. Да, говорит Рав, это и есть все. Что значит? Рав, если ты решил эту проблему, вот этот конфликт между мной и обществом, если общество и индивидуал равны, то у тебя уже нет никакой проблемы. Ронен, то есть я бы хотел перейти к немного другой теме, но для того, чтобы дополнить диаграмму, о которой мы говорили в начале передачи. Есть очень много предсказаний, анализов, исследований, которые говорят об обществе будущего. Есть голландский историк, который говорит об утопии. Допустим, если сейчас мы говорим об универсальном минимальном доходе, о работе там 15 часов в неделю, все границы открыты, что-то такое утопическое. Что мы можем сказать об этом? Это и есть реалистическая утопия? Рав. Я не думаю, что это параллельно природе. Что все развитие природы это развитие для того, чтобы привести человечество к такой интеграции, в которой не будет разницы между внутренней силой природы, которой природа на нас воздействует, и внешней формой существования человечества. И поэтому мы должны будем не работать, может, 15 часов в неделю, а нам нужно будет подготовить общество, чтобы оно было как один человек с единым сердцем. И это можно только при условии, что мы ставим выше над этим обществом самый главный принцип, самый желанный для всех принцип — это достижение совершенства, вечности, корня своей души. Если человек увидит, что это так, у него не будет никакой проблемы поступиться всем, лишь бы этого достичь. Джон Леннард Кейнс, один из известных экономистов, говорил в 1930 году, написал статью об экономических возможностях наших внуков. И он говорил о том, что люди будут работать меньше, будут развиваться технологии. Как можно использовать вот это его предсказание, чтобы человечество использовало то, что у него есть? Прав. Человек обязан работать 24 часа. Кроме того времени, которое он тратит на семью, на еду, на воспитание детей. Во все остальное время он обязан работать на своей духовной работе, на своей общественной работе. В этом эта модель особенная. А дополнительно то, что ему нужно для содержание вот своего животного тела для нормальной жизни. Я не думаю, что в следующем поколении нам нужно будет так много машин, роботов. Это все так нужно будет. А все будет гораздо проще, гораздо легче. Тут будет что-то подобное на кибуц. Будет много общественных структур и меньше частных. Но вся наша работа будет только на благо для достижения объединения. Ронен, то есть мы сейчас, это четвертый выпуск на тему «Государство и человек». Мы смотрим на то, что происходит сейчас, и на исправленную модель. И видим разницу большую между ними. Что нужно сделать, чтобы сейчас приблизиться к этой модели? Раб. Мы уже принимаем помощь в этом пути. И коронавирус, и так далее. Это дает нам, я думаю, что это дает нам достаточно данных, чтобы начать думать о обществе будущего и о нашем будущем состоянии, которое должно воплотиться. Я вижу это как прямую связь, как природа нас движет как бы по прямой, с одной стороны по прямой, но к взаимосвязанной круглой структуре. Человечество не понимает, как оно может из этой прямой выйти на круг, но мы должны будем это объяснять все больше и больше. Ронен, мы постараемся это объяснить и в следующий раз. Большое спасибо, доктор Михаил Лайтман, и нашим телезрителям. Спасибо большое.